Смотритель маяка.
Смотритель маяка на 101.4 FM. Приветствую всех наших слушателей. Глеб Ударин, Настя Китько.
Всем Настя, привет. Привет.
Да. В последнее время мы так обсуждали еще за кадром до начала программы. Даже не последнее время, а последние часы, так скажем. Тут закончился первый этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу. И в интернете очень бурно обсуждают, кому достались билеты, кому не достались. То есть там не просто купил билеты, а там подал заявку, и 3,5 миллиона заявок, по-моему, поступило. Потом заявки разыгрывались, и кому-то повезло, его заявка выиграла билеты, а кто-то остался ни с чем, будет участвовать в следующих этапах. Ну, в общем,
а
очень бурно.
Известно, какая команда в каком городе?
Нет, по-моему, это будет известно в начале декабря.
Просто мои знакомые из Казани как раз хотели купить билеты, но говорят, а если не наши будут играть, мы не хотим идти.
Нет, по нашим, уже есть какая-то определенность, а по остальным командам, то есть люди, по сути, покупают кота в мешке.
Я тебе об этом говорю.
Я купил билеты. Это мне посчастливилось выиграть, но я понять не имею, кто будет играть. Может, это будет сильно интересно. Нет, в Нижнем. А может быть, какие-нибудь команды, на которые смотреть-то особо не интересно. Но все равно это праздник жизни, праздник спорта. И в любом случае, я думаю, любой матч будет интересен. И сам матч, и то, что будет твориться вокруг.
Атмосфера, могу сказать, в этом году была в Сочи, на подобном мероприятии. Это, конечно, что-то иностранцы, атмосфера супер. Праздник, безусловно. Журналисты со всего мира просто. Это, конечно, здорово.
Вот. Сегодня мы тоже о спорте поговорим, не о футболе, если кто-то уже напрягся. Нет, не о футболе. Сегодня у нас в гостях победитель летнего чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина Кирилл Котик, победитель первенства России, участник юношеских Олимпийских игр Илья Генералов, их наставник, старший тренер сборной Кировской области по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Лысов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я понимаю, что гораздо больше регалий у вас, и я думаю, что вы нам расскажете, кто в каких соревнованиях успел за свою карьеру еще пока не длинную, что касается молодежи, поучаствовать. Вот. Все это чуть позже, а вначале небольшая новость, не относящаяся к прыжкам с трамплина. В Токио в школе Кокгарю Ниндзюцу, расположенной в буддийском храме, пройдет экзамен, сдав который можно получить официальный сертификат ниндзя. Тест длится всего 30 минут, а для сдачи потребуется набрать 60 баллов, 10 из которых выдается за ваше одеяние и умение метать сюрикены. А Кокгарю — стиль тигра, который подразумевает мудрость, скорость и смертоносность. Именно такими качествами должен обладать ниндзя. Вот пример одного из тестовых вопросов. Вы столкнулись с противником, который превосходит вас по физическим параметрам, и неминуемый бой вызовет шум и предупредит других бойцов. Каков ваш первый шаг?
Какой твой первый шаг, Глеб?
Я не знаю, я над этим не думал, если честно.
Ты вообще хотел бы стать ниндзя?
Тут вопрос возникает, с какой целью ты этим интересуешься? С какой целью, зачем? Может быть, это интересно. К нашим гостям, ребят, не знаю, раньше очень популярны были фильмы про ниндзя в 80-е годы. Сейчас, мне кажется, эта мода отошла на второй план. Сейчас фильмы по комиксам больше успехом пользуются. Вы бы хотели стать ниндзя? Вы бы стали проходить такой тест?
Если честно, то нет. Комиксы как-то поинтереснее, там Марвел, все дела.
Да, Кирилл тоже так считает?
Я не хочу быть ниндзя.
Понятно, нынешнее поколение, оно воспитано немножко на других традициях. Да мы тоже не хотели стать ниндзя. Мы хотели больше стать Брюсом Ли, или Чаком Норрисом, на крайний случай. Не знаю, если вам эти имена говорят. Вам, наверное, говорят, да?
Да, конечно.
Вот, но, насколько мне известно, только что прошли как раз соревнования в Сочи. О Сочи мы говорили, но сейчас в плане прыжков с трамплина, и Кирилл как раз оттуда вернулся, да?
Да.
Успешно.
Мы все вернулись оттуда.
Вы все там были? Да. Но у Кирилла эти соревнования прошли успешно. Собственно, вы завоевали первый, самый большой титул пока еще в своей карьере. Но будем надеяться, что не последний. И что все еще впереди у молодежи. Скажите, как, собственно, карьера ваша начиналась? Если честно, немножко отступлю. В 90-е годы, если брать не спорт, а профессии, очень популярны были профессии экономистов и юристов. Потом сменилось как на журналистику, все пошли учиться на журналистов, а теперь все хотят стать айтишниками, насколько мне известно. Вот. То же самое и в спорте. Люди больше предпочитают футбол, хоккей, ну, в России еще очень популярен биатлон. Почему вы выбрали прыжки с трамплина? То есть что подтолкнуло именно... Это все-таки экзотика для наших широт.
Тем более для Кирова.
Он в районе в таком живет. Популярность была. Да? Жил, по крайней мере.
Сейчас в центре города живу.
Ну а тогда все-таки что? Вот этот вид трамплинов как-то соблазнил идти в этот вид спорта? Или что-то
другое? Да нет, как-то сердце подсказало. Я до этого занимался другими двумя видами спорта.
Какими?
Кикбоксинг и плавание. И как-то, не знаю, тренер пришел в школу, сказал, кто хочет прийти. Я сразу думаю, нет, мне третий вид не надо. Ну, друг сказал, давай попробуем. И я так и остался, а он ушел.
То есть понравилось?
Да, интересно было.
Илья, а у вас?
Ну, у меня было, я тоже занимался много чем, пробовался в разных там видах спорта, но интересным ничего не было. А прыжками начал заниматься, потому что у меня отец прыгал. Вот он долго-долго меня уговаривал. Пошли, попробуем. Вот. И все-таки в 4 классе я согласился. Говорю, ну давай. Как бы я решился, пойдем попробуем.
Только отстань. Вот.
Дали мне лыжи, как бы всю экипировку. Я один раз катился с горы. Ну, думаю, ну ладно, так. Похожу, может быть, недельки две. Как бы. Так. Но потом мне все-таки все больше-больше нравилось. Потом я первый раз прыгнул с 15-метрового трамплина, и все у меня... Я понял, что это мое, и начал заниматься.
То есть все остальные увлечения спортивные по боку и решили остаться там.
Да.
Ну, а на тот момент какие-то, я не знаю, спортивные звезды как раз из области прыжков с трамплина вам уже были известны? То есть вы следили за кем-то?
Папа.
Ну, папа, понятно, да. Ну, я имею в виду там общемировые, как сейчас следят там фанаты футбола за Месси или Роналдо.
Ну, Евроспорт, наверное, тогда еще не было.
Были такие, да, когда еще не занимался, у меня тоже отец смотрел все эти прыжки по телевизору. И мне вот нравился очень австрийский прыгун Томас Моргенштерн, он сейчас уже не занимается, это вообще мой кумир был там. Хотел всегда, как он, прыгать.
Ну, собственно, я думаю, что здесь все впереди. Кто-то заканчивает карьеру, на его место приходят молодые чемпионы. А родители-то... Ну, у вас, я так понял, папа не то что там заставил, но, собственно, по его стопам вы пошли. А вот у вас, Кирилл... Все-таки это, мне кажется, опасный вид спорта. И я думаю, родители, они как-то не очень осторожно
получается,
относятся.
Получается, что кикбоксинг и плавание пришлось забыть.
Ну да, я пытался совмещать, но когда начали и там сборы появляться, то стало невозможно, я стал выбирать. Родители, наверное, года 4 были против, чтобы я прыжками занимался, потому что опасный спорт, все дела. Чтобы лучше кикбоксингом занимался и мог защитить себя. Ну, не знаю, что-то подсказало мне внутри, и я выбрал прыжки.
Ну тут тренер еще как под опекой был такой, он сильный, под колпаком, как говорят. Так что он шаг вправо, шаг влево, расстрел был. Так что...
Ну, теперь уже родители смирились, да?
Да, наоборот, сейчас заставляют уже. Все раньше отговаривали.
Ну, понятно, когда уже пошли успехи, то хочется... Тренер как-то приходил там с родителями, общался с вашими? То есть...
Конечно.
Не бойтесь, все будет хорошо, я за ним присмотрю.
Ну, каждую неделю почти приходил, уговаривал, чтобы не были против, чтобы я ходил. Но они на своем стояли, и когда вот первую медаль свою завоевал... Они смирились.
То есть первая медаль растопила лед вот этот.
Да.
Или снег в данном случае, если речь идет о прыжках.
Ну, у нас об опасности больше говорят. У нас вообще травма не опасный вид спорта. Такое. Ну, бывает падение, конечно, погода там с инвентарем что-то. Но вообще очень редко. Очень редко травмы.
Ну, я вот просто читал недавно про одного норвежского прыгуна. Он постоянно рвет связки. Это на ногах, и у него срываются все соревнования, потому что перед каждым соревнованием у него очередная травма.
Ну, это уж как-то не везет ему. Вот так.
У вас такое бывало?
Слава богу, нет.
Ну, я вот спорт закончил тоже из-за травмы, но травму получил совершенно не на трамплине, хотя на прыжковых лыжах. Но практически вот карьеру пришлось немножко как бы я восстановился, все такое, но до такого уровня уже не мог дойти. Все же отставание в спорте, это как весла поднял, в течение унесло, а это уже потом не догнать. Так что травма — это очень редко кто восстанавливается полностью и догоняет все равно.
Ну вот то, что пришлось оставить спорт, это большая трагедия была для вас?
Ну, я ее как бы не оставил.
Я имею в виду какие-то амбиции, может быть, там, чемпионские.
Ну, были, конечно, как же, были. Восстанавливался там в Центральном институте, травматологии операции делал. Вот. Хотелось, конечно, вернуться. Вернулся я. Ну, я как бы сам себя победил. Ну, вышел уже, как бы, что хотел, уже не мог. А сам себя победил, потому что я после такой травмы, после таких операций, я на лыжи встал, прыгал. И так, на уровне России места какие-то занимал неплохие. А уже до того уровня, какой был у меня, уже не мог. Уже.
Очень хорошие фильмы получаются вот из таких историй, когда спортсмен получает
травму. Теперь можно все наверстать в своих учениках?
Ну вот, видимо, поэтому и учеников много у меня таких сильных. Это же как бы не первые ученики у меня, до этого были сильные ученики, спортсмены.
Вот Александр Баранцев возвращается тоже с... призами сейчас.
Да, читала.
Если про Сашу Баранцеву говорить, как она до таких результатов достигла, так вот, надо в первую очередь поблагодарить их, потому что они вот как раз готовились к Олимпийскому фестивалю, и она под этой маркой, мы ее могли вывести. У нас же нет трамплинов, ни маленьких, ни больших, ничего нет. И вот мы под этой маркой могли вывести эту Сашу, она готовилась с нами. Это очень помогло. Сейчас, в дальнейшем, сейчас, когда он уже на таком уровне находится, несерьезно. Так что.
Так, а как у нас нет трамплинов? Анна Филейки, что у нас есть?
Нет, вообще тогда где тренируются ребята?
Ну, мы на выездах тренируемся.
А на Филейке они не работают?
Они стоят, памятники.
Памятник стоит.
У нас даже нет летнего трамплина, маленького, даже чтобы дети занимались, чтобы даже мы могли когда-то попрыгать в промежутках. Это нет у нас. У нас все там тихо.
Ну, выезды это куда?
Ну, выезды у нас в такие места, как Чайковский, Нижний Тагил и вот Сочи. Это где таких комплексов федеральных, очень сильных, где все условия.
Это, я так понимаю, одни из лучших трамплинов мира. Очень дорогой для кировских ребят.
Очень дорогой. Поэтому мы сейчас как бы в двойной зачет даем Московскую область, Кировскую область, потому что Кировская область не могла нас содержать, потому что очень дорого.
Но у вас есть спонсоры?
Спонсоры у нас Московская область.
Ну, мы об этом, кстати, поговорим. А я просто хотел спросить, а в Кирове вы тренируетесь? И как здесь построен тренировочный процесс? То есть, если нет трамплинов, чем вы занимаетесь? Ну, только силовая подготовка, там бег?
Ну да, прыжки. Общая физическая подготовка здесь проводится, да, в основном. Потому что на выездах прыжками чистыми прыгаем. Соревновательные упражнения, как говорится, делаем. А здесь тренировочные упражнения. У нас горка есть, мы вот бегаем вниз, вверх и тренируемся.
Ну, приходится выкручиваться.
Вы в теории, видимо, разбираете, да, как-то? А там уже на практике.
А много таких спортсменов приезжает вот на соревнования из городов, где нет условий для тренировок? Или Киров такой
единственный? Мы, наверное, единственные. Есть, конечно, у кого-то получше, у кого-то похуже условия. Вот. Ну, у кого похуже, они так потихоньку вымирают. И мне кажется, если так дело дальше пойдет, мы тоже потихоньку вымрем здесь, как динозавры.
Ну, а не было, допустим, желания уехать из Кирова туда, где...
Позволяют условия тренироваться.
Ну, знаете, мы отправляли ребят, у нас же до этого тоже были ребята такие сильные. Мы их отправляли в Москву, в Олимпийское училище. Вот. Но... Они вот мы отправляли, они на каком уровне были, они практически на этом же уровне остаются, они растут, потому что, ну, они как бы становятся ничьи. Нет хозяина в собаке, как говорится. Вот, и результат оставался на одном уровне, и потом, в конце концов, падал. И вот эти у нас спортсмены, которые здесь у нас находятся, мы их решили оставить и готовить сами. Также Баранцев этих, ну, пока вроде... Все нормально идет. Ну, единственное, финансовая помощь сейчас с Мособласти идет. А готовим сами тренеры, вот те, которые я и там Вячеслав Евгеньевич Лопухин еще. Это вот личный тренер Котика. Что вы выходим из положения.
Но вам-то предложения поступали такие? Что, ребят, давайте переезжайте к нам. Нет?
Ни разу не было, нет.
Я думаю, что это еще только начало.
Нет, ну вот...
Они сейчас и не признают.
Нет, ну да, это вот предложение, то, что мы туда в Мособласть ушли, вот все, это предложение как бы... Ну, это не единственные спортсмены в Кировской области, которые дают двойной зачет. И в лыжах есть, и в других видах спорта. Вот, конечно, это помощь огромная, что там говорить. Мы бы сами не смогли, так как сейчас имеем возможность готовиться.
Что необходимо для подготовки? Вообще, насколько дорогой этот спорт? Мы так уже поняли, что
дешево.
Что касается тренировок, да, приходится выезжать куда-то. Ну, а касается всего остального, экипировка там и прочее. Где все это берется? И...
Возможно ли это в Кирове достать?
И вот молодежь приходит тренировать. Приходят вообще в Кирове дети вот, в школу?
Именно? Нет, ну приходят, да. Есть, конечно, у нас молодежь есть. Не так много, как бы хотелось, но сейчас... Проблемы с тренерским составом. Мне приходится много ездить, не успеваю. Вот.
Но все равно в какой-то степени этот вид спорта популярен среди детей. Раз,
да, да.
Ну как вот родители?
Девочек много, вот зимой девочек много очень ходило, прыгают.
Что удивительно. Но это, опять же, наверное, успехи, может быть, Александры как-то вдохновляют.
Ну да, может быть, конечно, реклама.
Вот родители привели, это у меня, кстати, любимый вопрос, ко всем видам спорта относится. Родители привели свое чадо в школу спортивную. Во сколько им станет, вот, я имею в виду, экипировку, чтобы правильно одеть?
У нас все бесплатно.
Ну, у вас выдается, то есть вы не заставляете родителей бежать там все покупать?
Нет.
Но чтобы заниматься профессионально, это все равно нужно уже потом...
Нет, ну вот, вот я что могу сказать? Они на уровне сразу как-то юношеской сборной, юниорской сборной были. Их как бы ну, легче одевать, потому что там на выезд, например, они на фестиваль едут, их одели. Отшивается комбинезон. Вот сейчас лыжи новые получил он, Фишера. Вот, комбинезон новый ему отшили. Знаете, как бы это уже то, что он заработал, сам получается, а не то, что мы там покупаем. А на этом уровне, конечно, приходится самим тренеры покупают, там где-то лыжи покупают, где-то что, где-то обмен идет меньше ростовкой. Мы ну, жизнь заставляет, крутимся, выкручиваемся из этих положений. Так что вот они росли всегда, будто одеты были не хуже других, может, даже лучше некоторых.
Так что... Какие требования предъявляют детям, которые приходят? Есть какие требования?
Ну, мы как-то особо не копаемся, потому что все, кто приходит, мы все рады. Там уже, как он начинает заниматься, он чувствует, он, как они сказали, чувствует, если он, ему это желание есть, хочется, он ходит. Не хочется, они, конечно, уходят. Таких особых требований нет выборов. Ну, как тренер, он же видит, талантливый, неталантливый, он, конечно же, который талантливый, он более внимания уделяет, более лыжи лучше дает. Это уже как бы...
То есть сам уже потихонечку кого-то вытаскивают, а кому-то дают понять, что парень, освободи место для других.
Нет, мы это не делаем. Они сами понимают, что он там. Мы всем, кто желает, пожалуйста, занимайся, никого не выгоняем. У нас нет такого количества людей, чтобы мы могли это самое разбрасываться. Так что...
А чем вы занимаетесь? Вот это профессиональный спорт или все-таки еще любительский?
Да нет, профессиональный
спорт однозначно.
Ну, если... то есть, помимо спорта вы чем-то еще занимаетесь? Ну, может, учитесь там?
Я учусь.
Да, учимся.
А потом...
В школе еще, да?
Нет, в колледже.
В колледже.
Четвертый курс, БГУ колледж.
Все, заканчиваю, сейчас поступать в институт буду.
Спортфак?
Нет. Тренерами не хотят быть. Видят, как это же сложно, трудно.
А кем хотите быть?
Ну, как-нибудь что-нибудь повыше там, чтобы...
Ну, то есть вы считаете, что вот эта карьера спортсмена, она недолговечна, и все равно потом придется еще чем-то заниматься, зарабатывать на жизнь? Или как? Или все-таки многие же уходят...
Нет, ну, если все сложится прям очень хорошо, так можно и до 40 лет прыгать, как бы, и деньги зарабатывать.
У нас же оплата спортсмена не как у футболистов, у хоккеистов, очень низкая, ничего, ни копейки получают, так... На хлеб без масла, как говорят. Очень слабо. Но получают кое-что. Конечно, поддерживают и государство, и общество.
Просто ТСП. Прочитал про член норвежской сборной, который в свободное время подрабатывает в магазине спортивной экипировки.
Ну да.
То есть... Это почти все так спортсмены, которые высокого класса на Кубке мира прыгают.
Да.
свои фирмы заводят, свои фамилии их покупают.
А, ну, одно дело, да, свой бренд, да. А другое дело стоять в магазине за прилавком и продавать лыжи. Ну, видимо, есть время на это и есть желание такое. Все-таки, что касается... Основной у меня вопрос возник, когда я понял, что у нас будут прыгуны с трамплина. Это страх. Вы боретесь с страхом? Вообще страх возникает? И я думаю, что все равно вот это вот нахождение... Во-первых, высокий трамплин, то есть высота, это уже страшновато. Другое, что вы находитесь какое-то время там в воздухе и...
В полете,
да.
И надо понять, как приземлиться.
Да, насколько вы вообще контролируете ситуацию, когда вы находитесь в полете. Вот летчики, они там все за штурвалом, они наклонили вправо, полетели вправо, наклонили на себя, полетели там вниз, к примеру. А насколько вы контролируете ситуацию, когда вы находитесь в полете, и насколько вообще все это страшно для вас?
Ну, примерно так же, как и летчики, контролируем себя. Страха уже как такового нету, потому что столько прыгаешь, уже думаешь больше, как правильно прыжок сделать. И
качественнее,
да. А страх, может, первые два прыжка есть, а дальше уже о нем даже не думаешь.
То есть это, по сути, до автоматизма уже доведено? Ну,
да, уже на автомате.
Ну, за счет объема прыжков. Мы же очень много прыгаем, объем прыжков, он уже как бы автомат. У него уже какие-то ошибки, уже сам организм начинает работать там, чуть-чуть быстрее, чем ты подумать успеешь.
Сколько, насколько вы прыгнули?
Да, высота максимум.
Наверное, там все-таки не высота, а длина, да?
Дальняя. У меня самый далекий, наверное, был 140 метров с трамплина К-120 в городе Сочи.
120 – это самый высокий трамплин, да?
Да. Не, ну, на России. А и так есть 250-метровые. Я прыгаю 253,5, рекорд мировой стоит.
А у вас?
Ну, у меня тоже, наверное, в Сочи, может быть, 132-135, не так, в этом районе. Личный рекорд на тренировке.
У Саши Баранцева 117, личный рекорд. Вот только что Словения она установила.
Ну, у девушек все-таки поменьше требования, наверное.
Ну, у них, они даже на этих трамплинах и не прыгают. У них там 1-2 старта всего идет. Они на трамплинах мощностью поменьше прыгают. Да, там, до 110 метров.
Я просто выписку такую сделал из Википедии. Если что, позвольте, я зачитаю. Про прыжки с трамплина, что этот вид спорта зародился в Норвегии. Первое документальное свидетельство относится к ноябрю 1808 года, когда лейтенант Олаф Рюэ пролетел 9,5 метров, чтобы доказать свою храбрость сослуживцам. 9,5. Тогда это казалось, наверное...
Ну, да.
Кто бы знал, что будет летать на 130 метров там, спустя буквально 200 лет. Впервые в программе Олимпийских зимних игр прыжки с трамплина появились в 1924 году. 70-метрового, а в 64-м 70-90-метрового трамплина.
Ну, еще, согласно Википедии, один из интересных фактов, связанных с этим видом спорта, это то, что самое большое число зрителей, 150 тысяч человек, собрали соревнования в Осло в 1952 году. И вот мне стало интересно, сколько же, ну, примерно, как бы заполнены как трибуны соревнований современных.
Популярность у зрителей, да. Вид спорта.
Как? Интересно, вот они приходят, смотрят на вас, у вас, может быть, есть свои болельщики?
У нас самый популярный вообще старт – это австро-немецкое турне. Оно очень раскручено, такие соревнования. 4 трамплина, 2 трамплина в Австрии, 2 трамплина в Германии. Вот там, да, там заранее билеты продаются, полные трибуны всегда, даже на квалификации полные трибуны. Это уже, да. Ну и, конечно, Олимпиада, чемпионаты мира, конечно, народу много. А то, что сейчас континентальные кубки, кубки гран-при, они, конечно, уже не очень зрителей собирают, так сказать, что не особо.
Ну, телевидение, в России? А в России как?
А в России все больше ходило в Кирове. Это, да. В Нижнем Новгороде ходили, когда открытие было все. А у нас, все, у нас даже после того, как трамплин восстановили, Родина играла как раз в этот день. Я думаю, ну, народ не придет. Нет, полный овраг был там, полный склон народу были. У нас прыжки очень любят. Почему у нас начальство этого не видит, не замечает, непонятно.
Ну, это очень странно, действительно, что если есть трамплин... А вообще трамплины, они восстановлению подлежат или их надо сносить, если уж строить?
Ну, у нас была реконструкция, все трамплин у нас, пусть он не очень современный, но там минимально затраты можно как его восстановить, просто вернуть это покрытие, сделать, и все. У нас же есть... Все, ну, разработаны все планы, все есть, как они... Только вся документация есть на маленькие трамплины, 30-50-метровый трамплин, все сделано, все. Осталось только утвердить, ну, каждый год, там, на 4 года его включают в план, что будем строить. Вот, но однажды бывший начальник сказал, что мы будем учиться строить, там, заниматься 5 человек, мы для них, что ли, трамплины будем строить. И все на этом раз и остановили.
Самый
а у нас 5 человек, у нас одни медали в области.
Нет, но нет людей, потому что нет трамплинов.
Конечно,
были бы трамплины, и я думаю, что больше
так
бы людей...
Вот, они идут от обратного. Идут.
Смотритель маяка.
Смотритель маяка. Я напомню, сегодня у нас в гостях победитель летнего чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина Кирилл Козик, победитель первенства России, участник юношеских Олимпийских игр Илья Генералов и их тренер, старший тренер сборной Кировской области по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Лысов. Я, кстати, хотел бы напомнить номер телефона 67-66-33, на всякий случай, вдруг кто-то захочет задать вопрос, и также его можно оставить в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк в Кирове», где, кстати, ведется прямая видеотрансляция нашей программы. Вот. Опять же, возвращаясь, мы говорили о страхах. А бывает ли такое, что вот на соревнованиях вы выходите, вот вы уже стоите на трамплине, и что-то вот подсказывает, что ну не стоит прыгать? Не бывает такого? Что может там что-то произойти.
Да нет, больше страшно, что ты ошибешься и плохой прыжок исполнишь. А то, что не пойти прыгать, такого нет.
Да, полностью согласен с Кириллом.
А вот погодные условия... Бывает такое, что отменяют соревнования из-за погоды?
Да, очень, очень часто. Хотя сейчас сетки стоят, противоветровые ставят на трамплине, но все равно приходится отменять, потому что это... Ну, бывает, что падаю, да, выдув.
Ну, а вот были случаи, может быть, в вашей практике как тренера или, может быть, у ребят, когда погода плохая, но соревнования все равно проводятся. А вы чувствуете, что... Вот,
да?
Да. Чувствуете, что погода плохая, и ну, что-то может произойти? Не останавливает но... вас?
Там же судья специально есть, который дает старт. Там дается время, он светофор зеленый загорается, если в течение этого 10-15 секунд, там как настроена аппаратура, если подует ветер, зажигается красный свет, и спортсмена убирают со стартовой площадки. Все равно безопасность превыше всего в прыжках на лыжах с трамплина, это очень контролируется. Но все равно бывает так, спортсмен поехал, и порыв, ну, бывает, конечно, испорченный прыжок там. У нас очень вообще очень зависимо от метеоусловий во время соревнования. Потому что или встречный ветер, или попутный ветер, это очень разница. Хотя здесь есть сейчас есть коэффициент, который этот вычисляет. Если попутный, прибавляются очки спортсмену, если встречный, отнимаются.
Нет, сейчас... Или наоборот, наверное, если встречный, прибавляется.
Нет, встречный отнимается, потому что аэродинамическое свойство повышается, он летит дальше.
Если встречный ветер, то...
Конечно.
Ага, то есть это даже лучше. Да. Я думаю, попутный в спину
нет.
Дует и тебя
нет,
относит.
Попутный — это беда для прыгунов.
Ну вот задевая тему страха, я вспомнила фильм «Эдди Орел». Я так поняла, уже ребята смотрели, да? Вот как вы оцениваете, насколько там все правдоподобно, стоит ли этому верить? И действительно ли...
Но он же
действительно ли все так реально, как там отображено?
Да, фильм очень хороший, даже... отображает реальность, но мне кажется, сейчас такого, как там произошло с Эдди, такого не получится.
Ну, я могу добавить, что главный герой этого фильма, это, ну, человек, которого я лично видел. Ну, это англичанин такой очень. В те времена он был популярный у зрителей. На него ходили, смотрели. Он так в барах сидел со своими болельщиками. Такой. Но он такой... Не прыжкового плана спортсмен был. У него такая шея огромная была. Мне кажется, что если он даже был головой упал, да, с ним бы ничего не случилось. Ну, такой он крепкий был. Прыгал он, конечно, очень близко, но зрители все равно это радовало. Все кричали, шумели. Там, да. И вот на этом фоне он ездил, выступал. Ну, видимо, спонсоры какие-то были. Как спортсмен, конечно, он не состоялся. Не мог состояться.
Но фильм на его истории получился.
Да,
но
фильм, очень, ну, он же все равно героизм там, со стороны, где нет прыжков, на Олимпиаде выступил. Но таких вариантов уже, он еще хотел уже в возрасте, я приеду на Олимпиаду, ему сказали, нет, вы сначала завоюйте эту путевку, потом приезжайте. Сейчас такого нет. Сейчас на Олимпиаду приезжают люди, которые проходят отбор.
И отбор, так, я так понимаю, очень строгий.
Жесткий.
Да, жесткий.
Мелкая сито. Кстати, возвращаясь, вот вы сказали по барам, а вы не сидите по барам? Мы вообще, нет. У вас существует какой-то там жесткий распорядок? Это, во-первых. Во-вторых, какая-то питание. Да, спортивное питание. Сколько должен весить летающий лыжник, чтобы не свалиться со стола?
Ну, у нас самое жесткое, это, наверное, с весом. И тренер всегда контролирует, особенно в сборной команде. Через каждые 2 дня взвешивание. Вот если набрал, то там, ну, конечно, не наругают, ничего, он скажет, что типа сбрасывай, давай что-то.
Какое куда-то соотношение должно быть роста и веса у спортсмена? Ну, идеальное. Ну,
идеального нет, надо, чтобы было, чтобы ты сам себя комфортно чувствовал. Например, у меня вот 179 рост и 64 килограмма. Вот. Я себя вроде, ну, хорошо ощущаю, как для прыгуна. Но чем больше вот этот коэффициент, тем лучше. Вот.
Ну, то есть, если там набрать пару лишних килограммов, это как-то отражается на результате?
Да, очень. Mm-hmm. Да.
Можно всю форму там потерять.
У нас же есть коэффициент такой, там, вес, длина лыж. Обязательно есть таблица, по которой проверять. Значит, меньше вес, короче лыжи. Но все равно, даже при том условии, что короче лыжи, легковес он все равно выигрывает. Все равно преимущество имеет. Поэтому лучше короче лыжи, но меньше вес.
Но у вас все равно какие-то есть там возможности для люфта? Но сколько вот у вас комплектов лыж по длине разных? То есть, ну, набрал там чуть-чуть, ну, возьму эти лыжи на них.
Не, у нас у меня одни летние, одни зимние. Все.
Нет, вот, кстати, нет, чем лето от зимы отличается?
Лето плотностью.
Летом воздуха жарче.
Плотностью воздуха. Зимой воздух более плотный, летом более такое, ну, самое помягче. И вот даже ветер, если летний ветер и зимний ветер, это разница большая. Если при летнем каком-то ветре можно прыгать, то при таком же ветре зимой уже сложно прыгать, потому что он плотный.
Сосульки нарастают на лыжнике.
А так ничем не отличается. Ну, лыжня, конечно, немножко другая. Там ледяная лыжня, а здесь такая специальная лыжня. Водой поливаться.
Искусственная, да?
Ну и, соответственно, лыжи тоже специальные для летних
сезонов? Нет, лыжи нет. Просто уже на лыжах летом попрыгал, зимой уже нельзя прыгать, потому что в скорости будешь проигрывать. Они уже как бы подпорчены.
Стираются, наверное.
Да, там уже нарезка специальная на лыжах. Так что.
Ну, я так понимаю, что и результаты разные летом и зимой. И, соответственно, есть мастера, которые лучше справляются с этим летом, с прыжками.
Может быть, там что-то есть немножко, но в основном-то, если он летом прыгает, он и зимой прыгает. Ну, есть чуть-чуть там, да, некоторые летние прыгуны, зимние прыгуны. Так,
вот
можно
так
отметить.
Лыжах, на которых прыгают, на них кататься нельзя? Они специально только для...
Они в лыжню не влезут, по-моему, они широкие, да?
Ну, да.
Не широкие они. Ну, вот он прыгает на ростовка лыж, у него 2,54 летом и 2,56 зимой. Ну, Кирилл примерно так же. Так что у него очень большая проблема с перевозкой. В вагоне их как-то...
Тоже специально полку покупаете, как музыканты.
Надо летать частными самолетами. Я шучу. Впереди зимняя Олимпиада в Пхенчхане. Как вы оцениваете шансы нашей сборной вообще там? И кто сейчас в мире лидирует? Как вообще расстановка сил стран?
В курсе.
Кирилл следит за этим.
Да, ну, мне кажется, что у сборной России шансов на... Первое место точно очень мало, но за тройку... Так,
мягко говорит.
Ну, за тройку можно побороться, но я думаю, что топ-6 будут наши русские.
Я думаю, 15 сильнейших максимум.
Да?
Да, максимум.
То есть все-таки... А у нас сильнее девушки или мужчины?
Ну, на данный момент девочки. У нас есть Авакумова. Авакумова, которая она тут всегда в призерах. 2-я, 3-я, 4-я. Вот она может за медаль побороться. Ну и мы надеемся, что Баранцев у нас попадет и тоже поборется за медаль.
Ну а что нужно сделать ей, чтобы попасть?
Ну, на данный момент...
Я просто думал, что она уже в сборной.
Ну, она в сборной, но на данный момент она должна в декабре заработать на Кубке мира буквально там чуть-чуть очков, ей не хватает.
Но она... это реально?
Реально, да, реально.
То есть мы сможем реально, на Олимпиаде сейчас... болеть за наших спортсменов?
Да, можем, да, реально. Как бы, единственное, как бы вот переход с лета на зиму, но сейчас вот она в данный момент очень в хорошей форме. Я только что сейчас разговаривал со старшим тренером, они очень довольны прямо.
Но она вернулась сейчас с каких-то соревнований?
Нет, они ездили на тренировочном мероприятии в Планицу, ну и отшивали комбинезоны. У нас очень важно, какой комбинезон, как он сидит, как он работает, очень важно. Ну, два комбинезона отшили, что довольно нравится ей. Вот могут они и помочь попасть на Олимпиаду. Ну,
будем надеяться. Комбинезон должен сидеть, потому что еще и на камеры надо работать. Не забывайте, все-таки такие соревнования, они делаются еще с целью и зрителей повеселить в какой-то степени. Ну, а на кого ставить-то? На кого ставить деньги?
Я все же думаю, что австрийцы покажутся хорошо и выиграют.
То есть на данный момент именно Австрия самая сильная?
Ну, в том году, в зимнем сезоне, австриец самый сильный стал. Я думаю, он в этом году тоже будет один из лучших.
Я просто смотрел, вроде Германия в командном зачете какие-то там большие очки набрала. Нет? Японцы раньше хорошо летали, несмотря на то, что они маленькие и щупленькие. Ну, может, это и хорошо.
Они к Олимпиаде очень хорошо готовятся всегда. Не было так, чтобы они плохо выступили. Японцы, они... серьезные люди. Японцы вообще народ интересный. Я в Японии был, да. У них, когда землетрясение произошло, я сказал, они через месяц все восстановят, потому что они такие дружные.
Но там дело не только в этом, а в том, что у них население большое, маленькая территория для жизни. И им просто деваться некуда, им приходится восстанавливать. Это у нас, ну, что-то разрушилось, зал переехал там в соседнюю деревню. А у них приходится жить там, где. Я думаю, что вот после трагедии на Фукусиме, и там же большие территории остались пустовать. Для японцев еще это тоже большая проблема, то, что людей надо было куда-то переселять. Вот, ну ладно, хорошо, мы как-то уже немножко в другую сторону. Все-таки какие проблемы в Кирове существуют у летающих лыжников? Помимо трамплина. Вот ну, так вот, если так, положа руку на сердце.
Нет, ну у нас, конечно, первая проблема, нам бы помогли, вот просто помогли вложиться, вложились бы, построили хотя бы маленький трамплин, сделали бы летним. И на том бы мы были области благодарны. Но никто нас не слышит, не хотят, хотя у нас результаты, хотя у нас медали почти каждый год. Вот желание. Ну, сейчас насчет финансирования пожаловаться не можем. Вот сейчас нам сама область выделила. Вот мы сбор сейчас провели в Сочи уже на деньги Кировской области. Вот сейчас вот хотели ехать на второй сбор, уже на лед как бы. На ледяную лыжню. У нас как получается? Вот лыжня ледяная, а приземляемся как летом. Но все равно ощущение уже как бы зимой разгоняемся. Вот и это все спортсмены мира применяют этот вариант. И вот мы решили первый раз попробовать, правда. Кирилл был в прошлом году. Вот. Ну, тут у нас загвоздочка получилась, не знаю. В понедельник к министру пойдем. Вопрос, думаю, положительный решится, чтобы мы съездили.
Какие вопросы еще будут к министру спорта? Много к нему вопросов? Но вы все-таки поинтересуетесь или ответ уже известен, что там насчет наших трамплинов?
Нет. Никто пока этим не занимался, не занимался.
То есть эту тему пока и трогать бесполезно. Хорошо, у нас немного времени остается. Какие у вас ближайшие планы, какие ближайшие старты? Так, к чему вы готовитесь?
Ну, у меня в планах хорошо подготовиться к отбору на первенство мира, этого первенства России, и хорошо отпрыгаться на первенство мира, показать себя с лучшей стороны.
Когда это первенство мира?
Точной даты я не знаю, но где-то в начале февраля будет в Швейцарии.
Ну, они оба члены сборной команды же России, отбор должен пройти. Ну, более шансов, конечно, у Кирилла. В прошлом году же тоже попадал на мир, просто документы не готовы были, пришлось отказаться от поездки. А так он проходил.
То есть какие-то бюрократические...
Ну, да, да, это часто очень бывает, что человек попадает по спортивному принципу, но его говорят, нет, у тебя вот это не готово, это не готово.
Нету справки от врача.
Да, да, это бывает. Так что у них шансы практически одинаковые. Единственное, что повыше у Кирилла, что более опыта у него побольше. Ну, надеемся, могут и оба. Они же на фестивале вдвоем ездили. Почему и на мир не съездили вдвоем? Ничего страшного.
Ну, не знаю. Пожелать успехов. Все-таки в нелегком
ну, нашем. Ну, Илья нам не озвучил свои планы. Да. Может, у него есть желание, это нет?
Ну, у меня точно такие же планы. Выступить, подготовиться хорошо к первенству мира. Попасть на него, там отпрыгаться достойно и на внутренних стартах тоже выступать на уровне. Все.
Ну, а конкуренция большая в стране? Ну, чтобы вот...
Ну, выйти, да. Головка-то сильная, конечно, человек там 20. Сильно.
Но вам по силам?
Да.
По силам. Ну, ничего, конечно, ничего с вами.
Ну что ж, отлично. И все-таки успехов вам. Я надеюсь, что в ближайшее время
там, в дальнейших новых
да, перспективах и на Олимпийских играх увидим вас и Александре Баранцеве, конечно, успехов.
Ну, она вот до начала на Олимпиаду не пойдет, но она на мир-то точно будет отбираться уже железно. С кем-то с ними поедет.
Ну, я говорю, что будет за кого поболеть на международных соревнованиях. Я надеюсь, что наши слушатели тоже заинтересуются этим очень красивым видом спорта и поддержат наших спортсменов. А как раз поддержка болельщиков, она, может быть, сыграет в лучшую сторону, в положительную, скажем так, на развитие этого спорта в нашем городе. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были победитель, я все тоже зачитываю, победители летнего чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина Кирилл Котик, победитель первенства России, участник юношеских Олимпийских игр Илья Генералов и их наставник, старший тренер сборной Кировской области по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Лысов. Удачи вам, успехов.
Спасибо.
Спасибо.
Этот час для вас работали Глеб Бударин и Настя Китько. Мы услышим через неделю. Всем пока.
Хороших выходных.